Ольга Дмитриева. Пари на исцеление. Глава первая.
«Плохо, леди Ламбертс, очень и очень плохо».
Декан Кроссман покачал седой головой и вручил мне табель с отметками. После этого старик откинулся на спинку своего необъятного кресла и сложил руки на животе, который грозился выскочить из темно-зеленого пиджака.
«Вы учитесь у нас уже месяц, а результат?»
— продолжал сокрушаться он.
«Результата нет. Что я скажу вашему отцу?»
«Может быть, правду?» — с затаённой надеждой предложила я, даже не глядя в листок. «Что перевод на факультет некромантии был глупостью, и мне нужно снова вернуться на факультет целителей?» Кроссман провел рукой по сидеющим вихрам и скептически произнес:
«И как вы думаете, эту новость примет ваша мать?»
Тут мне оставалось только скривиться и замолчать, нервно накручивая на палец прядь светлых волос. Мама, несомненно, схватится за сердце и выпьет все содержимое домашней аптечки. А отец вынет из меня душу. Он месяц бегал по всем знакомым в столице, давил, упрашивал, требовал, чтобы его младшую дочь не иначе, как по глупости, поступившую на целительский факультет, перевели. И вот теперь я там, где и полагалось учиться отпрыску благородного семейства ламбертцев, некромантов в 10-м поколении. Только у меня магия воды и явные способности к целительству, так что отличница из меня не вышла. Да что там, по профильным предметам я пока даже на троечницу не тянула. Кроссман посмотрел мне в глаза и мягко произнес:
«Леди Ламбертс, вы сами понимаете, что выбора нет ни у вас, ни у меня. Лорд Эмин желает, чтобы его дочь училась на некроманта, и училась достойно».
Я с тяжелым вздохом кивнула и уставилась на оценки.
«Так как у вас особая ситуация, давайте сделаем так», —
деловито продолжил декан.
«Я поручу кому-нибудь из адептов постарше подтянуть вас».
«Дополнительные занятия по некромантии?» — задумчиво произнесла я. «Но кто согласится на такое?»
«О, есть у меня один парень на примете», — махнул рукой Кроссман. «Поручу ему взять шефство над вами. Допустим, на этот семестр. Если будете упорно заниматься, отец останется доволен вами».
Идея не вызывала энтузиазма, но я кивнула. Декан приказал мне ждать у кабинета и ушел. Пятница, время позднее, секретарша уже ушла, ее стол пустовал. Можно было сесть на жесткий диван для посетителей, но я поправила серый форменный пиджак и прислонилась к стене, разглядывая оценки. Если это попадется на глаза отцу, он не будет разговаривать со мной минимум год, а еще меня лишат всех милости и содержания, и, конечно же, можно забыть о целительстве в любом виде. Даже книги оставить не позволят, а этого мне очень не хотелось. Так что придется потрудиться. Эх, как жаль, что нельзя послать эту некромантию к хозяину бездны. В сердцах я махнула рукой и выпустила табель. В этот момент дверь приемной декана распахнулась, но на пороге вместо Кроссмана появился какой-то студент, и листок спланировал к его ногам. Прежде чем я успела отреагировать, парень поднял его и поднес к лицу. Красивому, холодному и высокомерному лицу. Темные волосы до плеч, такие же темные, почти черные глаза, которые придавали взгляду какое-то магическое очарование. «Да это же Адам Фейн, звезда факультета, нападающий сборной по макболу и лучший выпускник курса. Наши отцы друг друга не переносили на дух. И теперь этот парень смотрел на мои ужасные оценки, а я таращилась на него, как дурочка. «Отдай!» — выпалила я и попыталась выхватить листок. Парень равнодушно улыбнулся и разжал пальцы.
«Думаешь, я не в курсе, как ты учишься, Ламбертс?» —
саркастично произнес он.
«Все и так знают, что среди некромантов тебе не место. Для этого никому не нужно видеть табель».
Я сунула листок в сумку и открыла рот, чтобы высказать все, что думаю о его любимом факультете, но в этот момент в коридоре раздались шаги, а затем в приемную из-за спины Фейна выплыл декан Кроссман. Он радостно произнес:
«Вот вы где, Фейн, а я вас везде ищу. Заходите в кабинет, у меня к вам небольшое дело».
С этими словами он повернул ключ в двери и сделал приглашающий жест. Никто не сдвинулся с места. Я в ужасе смотрела на Фейна. «Не может быть!»
«Юная леди, проходите!» — поторопил меня декан.
Пытаясь скрыть свои чувства, я перешагнула порог. Фейн вошел следом и стоял рядом со мной, пока хозяин кабинета снова устраивался в своем огромном кресле. Стулья для посетителей на фоне этой громадины казались маленькими и обманчиво хрупкими. В том числе поэтому в кабинете Кроссмана большинство предпочитали стоять. Тут декан спохватился и решил нас познакомить.
«Адам Фейн, Иви Ламбертс».
Мы кивнули друг другу. Я кисла, а Фейн равнодушно. Кроссман снова заговорил.
«Адам, у меня для вас ответственное поручение. С ним можете справиться только вы».
Парень, похоже, не подозревал, о чем его хотят попросить, потому что бесстрастно кивнул.
«Вы, наверное, знаете, что у леди Ламбертс проблемы с учебой», — продолжил декан. «Так вышло, что я крайне заинтересован в успехах юной леди».
«Да уж, страшно представить, что ему посулил отец за мой перевод. Теперь нужно оправдаться перед ним, и ректор за новую двоечницу на факультете по головке не погладит, наверное». До старшекурсника начало доходить, куда клонит Кроссман. В темном взгляде мелькнуло недоверие, но тот победоносно закончил.
«Думаю, только лучший выпускник факультета способен помочь ей подтянуть некромантию. Уверен, из вас получится отличный наставник и куратор».
Судя по лицу Фейна, наставником и куратором он видел себя в последнюю очередь, особенно для такой, как я. Парень вскинул бровь и напомнил.
«Все проблемы Ламбертс из-за того, что у нее неподходящая для нашего факультета магия. Исправить это я не смогу при всем желании».
Декан отмахнулся.
«Огонь, вода, какая разница? Мне нужно, чтобы к концу семестра по некромантии у Ламбертс были прекрасные оценки. И я рассчитываю на вас».
После этого он многозначительно посмотрел на Фейна. Лицо парня превратилось в каменную маску, и он бесстрастно ответил.
«Да, декан Кроссман».
После этого Фейн холодно кивнул мне и процедил сквозь зубы.
«Идем».
Я фальшиво поблагодарила Кроссмана за заботу и вышла вслед за старшекурсником. В полном молчании мы прошли через приемную. Я закрыла дверь, на которой красовался герб факультета — серый череп. Едва сдержалась, чтобы не хлопнуть ей от души. После этого я попыталась обогнать своего нового наставника и куратора, но этого мне не позволили. Парень поймал мое запястье и негромко произнес:
«Не так быстро, Ламбертс».
Я повернулась и выдернула руку, а затем возмущенно произнесла: «Меня зовут Иви, что тебе нужно?» Старшекурсник пронзил меня испепеляющим взглядом и процедил:
«Зачем ты это сделала? Хотела, чтобы я обратил на тебя внимание? Не выйдет, ты не в моем вкусе».
Сначала я озадаченно уставилась на него. «Внимание? Зачем мне его внимание?» И только в следующий миг вынырнула из своих проблем и сообразила, что за этим парнем бегает половина девчонок факультета, и меня только что обвинили в попытке уподобиться им. Внутри начало подниматься негодование. Я презрительно фыркнула.
«Вот еще! Декан Кроссман сам это предложил. Я не такая дурочка, но фамильное высокомерие Фейнов не покупаюсь».
«Предложила, ты согласилась», — иронично произнес парень.
Я запальчиво начала.
«Да если бы я знала, что это ты...»
«Завтра после тренировки по макболу», — оборвал меня он, — «возле лаборатории».
После этого он развернулся и ушел, а я осталась стоять, стискивая ремень сумки.
«Вот же, самовлюбленный идиот, как и все Фейны, напридумывал себе не весь что, и мне теперь ходить к нему на дополнительные занятия... Да еще и ненавистной некромантией».
В комнату я вернулась в самом отвратительном расположении духа. Моей соседки, Аделин Чандлер, с бытового факультета еще не было. Либо обнимается где-то со своим парнем, либо колдует в лаборатории над новым платьем, которое, кстати, скоро закроется. Лаборатории в Академии Иварии работали в строго определенные часы. Если не успел вовремя выйти, застрянешь на всю ночь. Моя соседка была необычайно талантлива и уже на втором курсе научилась создавать умопомрачительные наряды. Свое дело Аделин просто обожала, запросто могла заработаться и забыть про время. Стоило бы попросить кого-то из девчонок с ее факультета напомнить подруге про время, но не было сил. Я в лабораторию бытовиков попасть не могла, вход только по пропускам, специальной метки на запястье. Моя недавно сменилась, вместо голубого змея с колбой поставили серый череп. Я рухнула на кровать и вздрогнула. Планшет для связи тускло светился. Пришлось взять с тумбочки прямоугольную серебристую пластинку, артефакт для передачи сообщений. Затем я потянулась за стилусом. Адресное имя в уголке заставило меня скрипнуть зубами. — писал отец. Разумеется, он спрашивал об учебе. Лорда Эмина Ламбертса больше всего сейчас волновало то, как его дочь осваивается на подходящем факультете. Я покосилась на сумку, и настроение испортилось еще больше. Об оценках я решила не писать, тем более декан тоже соврет. Но придется все же брать уроки у Адама Фейна и не отлынивать, иначе неприятности меня догонят. Пока я сочиняла обтекаемый ответ, под кроватью моей соседки раздался скребущий звук. Я не глядя щелкнула пальцами, и магический запор открылся. Решетка блеснула в свете лампы, и, клацая когтями и громко шлепая лапами, ко мне понеслась самая большая тайна этой комнаты. В общежитии было строго-настрого запрещено держать животных, поэтому, когда я заселилась сюда, была очень удивлена. Талантливая второкурсница Аделин умудрялась нарушать правила. Некрупная серая крольчиха с длинными висячими ушами вспрыгнула на край кровати и в ожидании уставилась на меня темными глазами-бусинками. В детстве она перенесла кривошею, и голова животного так и осталась немного наклоненной вправо. Совсем чуть-чуть. Это даже придавало существу очарование. По моему скромному целительскому мнению, за омагу семьи Чандлер стоило оторвать руки или хотя бы уволить его. Но, разумеется, меня никто не спрашивал. Так что оставалось только жалостливо подкармливать бедное животное морковкой, которую мы с Аделин по очереди приносили из города. С юмором у семьи Чандлер было не лучше, чем с зоомагами, потому что крольчиху они назвали «кукухой». Я отправила сообщение отцу и почесала пушистый лоб. Затем все же пришлось встать и накормить ее. Я выудила из-под кровати деревянную плошку, сунула туда морковку и свежий салат, который Аделин хранила в тумбочке, и в этот момент заметила, что планшет для передачи сообщений снова светится. Неужели отец написал что-то еще? Адресное имя оказалось незнакомым, но по сообщению я сразу узнала отправителя.
«Не вздумай никому говорить о том, что я буду подтягивать тебя по некромантии».
Подписи нет, но сразу ясно, что это Фейн. Уже и мое адресное имя раздобыл. Наверное, боится, что про меня узнает его очередная пассия и закатит скандал. Отвечать я не стала. В конце концов, у него не так много времени, чтобы заниматься со мной некромантией. Потерплю до следующего семестра. Только бы помогло. Но первый же урок вышел совсем не таким, как я рассчитывала.